Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро начинается на радио «Спутник». В студии Татьяна Ладеева и Алексей Тимофеев. Леш, приветствую
тебя.
Привет. В ожидании новых лидеров зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал нынешнее руководство Украины невежественными и необязательными людьми. По его словам, для проведения российско-украинских переговоров необходимо дождаться появления в Киеве вменяемого руководства.
Ну, такое, на самом деле, мне показались формулировки, которые употреблял Дмитрий Анатольевич, бывший президент и бывший премьер-министр, а ныне действительно зампред Совбеза, очень категоричными и жесткими в отношении киевских властей. Что говорит Медведев? Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Доморощенные талейраны. Ты знаешь, кто такие талейраны?
Кто?
Династия французская. Я не знал. То есть мне тоже понадобилось залезть в электронную энциклопедию для того, чтобы, так сказать, этот пробел заполнить.
Но видишь, зато новые знания
да,
у тебя появились.
Да, это абсолютно точно.
И у меня
тоже
теперь.
Не зря. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана разворачивают позицию совсем в другую сторону. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. Дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, модус операнди. В общем, кому интересно, зайдите в интернет, найдите статью. Коммерсанту давал интервью Дмитрий Анатольевич. Можно, так сказать, более подробно ознакомиться с позицией зампреда Совета Безопасности. Возникают вопросы.
Возникают вопросы. Я предлагаю приступить к тому, чтобы их задавать и слушать ответы. С нами на связи политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не было слышно Дмитрия Анатольевича, а здесь появилось такое интервью и с такими категоричными, очень жесткими формулировками. С чем это может быть связано?
Мне кажется, что таким образом Россия дает понять, что переговоров не будет. То есть все надежды Украины на... Ну, знаете как, там даже нет каких-то и надежд-то, собственно, потому что Медведев-то прав. Он их назвал невежественными людьми, я считаю, провинциальными такими людьми. То есть люди, которые ориентированы, ну, как бы, знаете, на свою такую вот внутреннюю аудиторию, да, вот они перед ними красуются, они там войну по 10 раз на дню объявляют России, так сказать, да, побеждают постоянно Россию. И это все выглядит, конечно, ну, как-то по-детски, что ли, я не знаю. Но тем не менее, да. Раньше это все как-то, ну, терпелось, да, вот какая-то надежда была на здравый смысл, там, на какие-то жизненные потребности, на, там, тот же газ, например, да. А сейчас все, надежды нет. И Медведев об этом просто откровенно заявил.
Да, во-первых, я... исправлю свою ошибку. Это не интервью, а статья. Ну, издание правильно указано, да, и цитаты правильно приведены. Но речь-то идет вот о чем. Бог с ней сейчас, с Украиной, да. Давайте обсудим. Для России-то это позиция, высказанная Медведевым, это позиция российского государства или позиция конкретно взятого чиновника. Вот об этом.
Ну, дело-то в том, что в большой политике, тем более такой системный человек, как Медведев, он, конечно, не будет говорить от себя, да, то есть это, ну, он может, конечно, говорить от себя, там, если он рыбалку любит, да, то там какую рыбу он или наживку там, не знаю, что предпочитает. А вот в таких программных выступлениях обозначается позиция. Позиция обозначена абсолютно четко и недвусмысленно. Никаких переговоров с Украиной не будет. Вот он говорит о нынешней власти. Я-то думаю, что вообще никаких переговоров с Украиной не будет до тех пор, пока она находится под внешним управлением. То есть проще разговаривать с внешними игроками, теми, кто влияет на украинскую политику и заставляет их произносить всякие нелепости. Вот, собственно, о чем Медведев-то сказал. Какой смысл разговаривать с этими людьми? Они не отвечают за свои слова.
Ну, в принципе, вот, такие заявления уже давно были, что не то чтобы смысла нет разговаривать, а то, что нет общей повестки для обсуждения.
Ну да, для них там они хотят обсуждать Крым, а Крым, да, так не стай, как Песков говорит, нет такого
вопроса. Здесь вот были же обозначены, да, уже тоже тот же Коммерсант, так сказать, писал про эти 12, так сказать, предложений, которые от России поступили в адрес Украины, то есть те темы, которые Россия готова обсуждать. Ну, собственно, так это все и происходит, понимаете? Дело-то в чем? Дело в том, что мы сталкиваемся вот с этим самым вот провинциальным подходом к международным отношениям. То есть Россия отправила по дипломатическим каналам там 12 предложений, 12 тем, которые Россия готова обсуждать. Это тут же выносится, так сказать, в какой-то там значит, общий какой-то дискурс, да, вот, то есть это выносится в информационное поле и уже обсуждает там вся страна. И вот, ну, я имею в виду Украину. То есть это делается-то не так. Не то, что это тайна. Дело не в этом, не в тайне, не в какой-то. Это просто нормальная дипломатическая практика. Мы свои предложения, а они свои предложения, да, то есть это изучается, там обсуждается, как-то притирается и приходит к общему, в общем, компромиссу.
Ну вот смотрите, Медведев говорит, значит...
Мы имеем дело с суверенной страной. А нормальной страной, которая ответит, а здесь-то нет.
Да, вот в этой позиции Медведев говорит, что России необходимо вести дела с сюзереном. А с вассалами дело иметь бессмысленно. Вассалы в этом, как бы, контексте, в этой формуле, это Украина, да, сюзерен – это какой-то Запад.
Жесткие очень формулировки, очень жесткие.
Да, слушайте, но вопрос-то остается. А сюзерен-то готов с нами разговаривать? Ведь мы видим, что Запад неоднократно, так сказать, и призывал, и существуют эти форматы, и нормандский, и минский, и прочие, и в Париже встречались лидеры стран. Мы видим, что Запад возлагает ответственность на Россию и подталкивает Россию к прямым переговорам с Киевом. Ведь очевидно, что, ну, так сказать, кулуарно можно договориться, да, но сохранить, ну, некую атмосферу, что ли, или видимость вот этого диалога у Запада есть такая цель. Потому что пока есть такая позиция, у Запада есть возможность обвинять Москву в том, что, дескать, она не хочет вести переговоры с Киевом, а значит, сопротивляется мирному урегулированию.
Ну, это трактовка Запада, да, то есть понятное дело, что Запад старательно там строит железный занавес, как это уже бывало, а мы не менее старательно как-то пытаемся этого не допустить, разрушить, то есть где-то на стадии фундамента, что-то мы хотим как-то призвать их к здравому смыслу, да, чтобы все-таки, ну, опять сталкиваемся с тем, что вот вы говорите о Западе, да, я уже, да не только я, Европу уже не считаю сюзереном, да, Евросоюз. Евросоюз, это же какая-то аморфность такая, да, структура, непонятно там с кем вести переговоры, и они тоже находятся полностью под патронажем Соединенных Штатов Америки. То есть надо вести переговоры с Соединенными Штатами Америки на любую тему. Все. Тут больше вариантов-то особо-то и не существует. Но если с европейскими странами, которые, вон там, Германия, допустим, да, она демонстрирует как-то остатки суверенитета, то с украинцами-то вообще бессмысленно. О чем с ними говорить? Они будут вести переговоры исключительно... вот как можно с Зеленским разговаривать, если он слова сказать не может, не посоветовавшись там...
со своими, наверное, коллегами из Соединенных Штатов имелось в виду, и как раз-таки, да. Вот, знаешь, в этом ключе у меня вообще появился другой вопрос. Вот эта формулировка, что необходимо дождаться появления в Киеве вменяемого руководства, а вот это появление в Киеве вменяемого руководства, это какое? Это ближайшее, это очень далекое будущее. Есть ли хоть какие-то очертания тогда такого появления?
Это действительно хороший вопрос. Почему? Потому что в ближайшее время, да, что значит вот это вменяемое руководство? руководство. Ведь очевидно, что в Киеве сейчас не может прийти к руководству на Украине политик, который, например, готов отказаться от Крыма. Ну, вот риторически, да, скажет, ну, все, так сказать, мы прекращаем эту борьбу.
Мы признаем.
Да, мы признаем, вот, да, Крым российским, совершенно верно. Да. Но придет ли такой политик к власти? Навряд ли.
Павел Петрович, вы с нами на связи, да, вернулись. Да. Давайте с вами про американцев поговорим. Уж в любом случае их затронули. Взаимоисключающие санкции из американских списков ограничительных мер исключили несколько россиян в обмен на согласие Москвы принять в России заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.
Такая, ну, в каком-то смысле необычная история. С одной стороны, наверное, демонстрирует потепление между Вашингтоном и Москвой, ну и воздушным. С другой стороны, а как это понимать? Насколько это нормальная практика, когда вот так вот договорились, ну, то есть юридических оснований как бы получается, что нет, а есть некая договоренность между Кремлем и Белым домом, видимо, да, или внешнеполитическими ведомствами двух стран, когда, значит, из списков санкционных Россия исключает Викторию Нуланд, потому что ей запрещен был въезд на территорию России, а американцы, в свою очередь, исключают из этих списков каких-то лиц, имена которых нам неизвестны. Об этом рассказал официальный представитель МИДа Мария Захарова. Что это все значит?
Ну, это значит, что мы, так и быть, согласились поговорить с Викторией Нуланд, а это как раз посланник сюзерена. То есть, конечно, с ней, ну, разговор с сюзереном все-таки должен происходить. Ну, я имею в виду сюзереном Европы, там, Украины. Контакты, конечно, должны быть, и не наша инициатива в разрыве этих самых контактов. Вот. Мы идем навстречу, если американцам есть что сказать, а, видимо, им есть что сказать, видимо, они все-таки понимают, что вот эти вассалы европейские, украинские, они не добьются от России тех целей, которые они перед ними ставят. Ну, контакт не будет, например, с тем же Зеленским. Да? У Путина с Зеленским переговоров не будет. Значит, приходится американцам пробираться как-то и доносить свою позицию, которую они хотели поручить Зеленскому. Я так это вижу. Ну, другое дело, знаете, у меня здесь, если вы позволите, радикальный какой-то более взгляд на ситуацию.
Да, пожалуйста,
вообще,
да.
В принципе, да. Дело в том, что, конечно, назрела необходимость в переносе аппарата Организации Объединенных Наций в какую-то другую страну. Ну, первое, что приходит в голову, это Швейцария, как это уже было там когда-то, и сейчас там некоторые структуры находятся. А у меня-то вообще более радикально. Например, там в Тунис. Сейчас современные технологии позволяют осваивать пустыню Сахара, да, построить там прекрасный город, где будут собираться, так сказать, объединенные нации на свои совещания. Потому что пока находится Организация Объединенных Наций на территории игрока, да, игрока глобального, я имею в виду, то, естественно, будут возникать то и дело какие-то проблемы. Кого-то будут не пускать, кому-то будут не открывать визу. Считать наших дипломатов при ООН как представителей всего дипломатии и так далее.
Дипломатического Павел Петрович, курса. А позвольте за неимением времени, просто у нас не так много времени остается. А вот по поводу непосредственно этой встречи, тема будет основная, это Украина. Правильно?
И как, собственно, а готов ли вассал? Мы слышим тоже часто заявления. Они, может, могут носить ритуальный характер, могут, но так или иначе, все равно в Киеве там есть разные центры сил. Когда, например, на Украине говорят, мы не допустим, чтобы вопросы Украины обсуждались без Украины. А здесь, значит, ну, Нуланд встретится с российским представителем, о чем-то договорятся.
Здесь они, может быть, уже и не будут возражать, пусть обсуждают.
Ну,
да?
Вот вопрос. Будут ли исполнять на Украине те договоренности, которые могут быть достигнуты в рамках американо-российских переговоров?
Ну, знаете, во-первых, я не думаю, что Украина – это единственная тема, которая будет обсуждаться. Я думаю, что ей будет отведено, конечно, определенное время, там, процентов 20-25. Но есть и другие темы, которые беспокоят американцев. Ну, да бог с ними. Ну, то есть Китай, там, энергетика, даже Сирия, Афганистан. То есть много тем, на самом деле, которые должны обсуждаться между игроками глобальными. Но если говорить об Украине, я думаю, что Здесь, конечно, проблемы существуют с одной стороны. С другой стороны, ну, я имею в виду исполнение, так сказать, да, вот договоренности, которые будут достигнуты какие-то между Россией и Соединенными Штатами. Но на Украине действительно существует это, с одной стороны, проблема. С другой стороны, американцы достаточно эффективно подмяли под себя вот те силы, которые обычно там выходят на улицы. Известно, что без санкций посольства никакой Майдан там не произойдет. Соединенных Штатов, я имею в виду посольство. Поэтому американцы в этом смысле довольно, ну, спокойны. То есть они в состоянии заставить украинцев выполнять договоренности, которые будут достигнуты.
Ну вот будем тогда смотреть, да, какие договоренности будут, и состоится ли в принципе встреча. Угу. Павел Петрович, благодарим вас за ответы на наши вопросы. Павел Шипилин, политический аналитик, был с нами на связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать актуальные и интересные темы. Великая Албания противоречит резолюции ООН. Мария Захарова прокомментировала слова албанского премьер-министра Эди Рамы о планах по объединению Албании и Косово. По словам представителя российского МИДа, заявления Рамы абсолютно неприемлемы и являются ущербными вбросами.
Да, но Эди Рама, премьер-министр Албании, накануне выступил, заявил, что цель его политической карьеры заключается в том, чтобы Албания объединилась с Косово.
Интересно.
Вот, да, ну, такие планы амбициозные. Отреагировала на эти слова Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, сказала, что Москва считает абсолютно неприемлемыми подобные заявления. Продвижение планов создания Великой Албании грубо противоречит положениям резолюции 1244 Совбеза ООН и подрывает стабильность в регионе. По словам Захаровой, особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского регулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из балканских стран. Подобные ущербные вбросы совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тирана по созданию единого рынка.
К нашей беседе присоединяется научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгард. Георгий Николаевич, здравствуйте.
Георгий Николаевич.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Утро. Амбициозные планы Эди Рамы эфемерные или для этого действительно есть предпосылки вот по созданию Великой Албании?
Вообще это просто там какое-то очередное и очень-очень там, многократное повторение давней, очень давней цели, там более чем столетней цели албанского национального движения на Балканах, создание, как они говорят, природной или Великой Албании, то есть объединение в одно государство всех территорий, где проживают албанцы, или которые они считают своими. И если раньше Эди Рама, там, может быть, несколько реже про это упоминал, то его так сказать, партнер из самопровозглашенного Косово, премьер вот, этой, так сказать, самопровозглашенной республики, территории, Альбин Курти, он, собственно, на этом построил всю свою политическую деятельность. И, ну, как и очень многие, кстати, политики, албанские политики Косово. Так что это просто это продолжение очень-очень давней тенденции.
А вот эта вот цель, по мнению, собственно говоря, представителей и власти Албании, она действительно реализуема?
С их точки зрения, для этого эта цель уже реализована, по крайней мере, частично, потому что смотрите, ведь, например...
Потому что нет Югославии, назад, да, ну как бы, да.
Смотрите, 20 лет назад, чуть больше 20 лет назад, Косово было отторгнуто от Югославии, от Сербии физически, и ему был предоставлен какой-то особый статус. Потом под этот статус была Западом продавлена и признана Западом независимость этой территории, что явилось, 50%, да, так сказать, было пути пройдено к объединению вот, так сказать, в единую Великую Албанию, а за прошедшие, прошедшие 13 лет квазинезависимого существования Косово строится инфраструктура, фактически ликвидирована граница между Косово и Албанией.
Георгий Николаевич, простите, пожалуйста, у нас просто не так много времени, чтобы там очень подробно обсудить эту тему. Но вот смотрите, заявление Захаровой, и Захарова в этом смысле встает на защиту сербского мира. Связаны как-то с последними обострениями там между Косово и Сербией? И почему, собственно, российская позиция вот такова, какая она? Почему, в смысле, даже не позиция такая, а почему Россия обратила на это внимание?
Ну, просто Россия то же самое последовательно вот эти десятилетия после Косовской войны выступает в защиту территориальной целостности и суверенитета Сербии. Собственно, это один из главных, наряду с Китаем, главных, так сказать, вот международных защитников сербских интересов. Так что здесь просто Москва, на мой взгляд, она еще раз проявила тоже свою последовательную позицию и отреагировала на вызывающий шаг, ну, вот в данном случае.
Ну, обратил внимание на эти проблемы, да. Георгий Николаевич, а позвольте с вами еще заглянуть в Чехию, обсудить, что там происходит. Госпитализировали президента страны Милоша Земана. Значит, лечащий врач главы государства говорит, что причиной госпитализации стали осложнения, связанные с хроническими заболеваниями, но какой-то диагноз не называется.
Да, пока мы не знаем, почему положили Милоша Земана. И это все происходит на фоне парламентских выборов, где победителем стала коалиция «Вместе», объединяющая три либеральные партии и движение. Второе место заняло центристское движение премьера Андрея Бабиша. И еще из удивительного, что в состав, в парламент не попали две старейшие чешские партии. Это социал-демократы и коммунисты. Причем у коммунистов это случилось в 1920, впервые за 100 лет, в общем, да. Об этом тоже Георгий Николаевич сначала, если предположение, что с Земаном, или что выборы как-то могли повлиять на здоровье руководителя страны. И самое-то главное, какая может быть коалиция и чего ждать в чешско-российских отношениях?
Пока, не вдаваясь в медицинские детали, что политически из этого видно? Прямые последствия. Судя по всему, значит, в Чехии меняется власть, будет создана новая коалиция вот из движения «Вместе» и вот этого, значит, объединения, значит, второй коалиции партии «Старост», то есть, да, там муниципальных, значит, руководителей и пиратской партии. Это вот новый тренд в европейской политике. Пиратские партии там, на протяжении последних лет, они аккумулируют молодежные голоса. Но это будет декларировалось изначально, что это явно будет более...
Георгий Николаевич, у нас прям полминутки беседы, да, остается.
Ориентировано в большей степени в отношении России, это будет более враждебное правительство, и чем кабинет Бабиша.
Более враждебное правительство.
Я ожидал этого, да.
Георгий Николаевич, спасибо большое за беседу. Георгий Энгельгард, научный сотрудник Института славяноведения РАН, был с нами на связи. Ксения Собчак рассказала подробности смертельного ДТП в Сочи. По словам телеведущей, она с пробитой головой уехала в аэропорт после того, как ее директор сообщил о том, что к пострадавшим направилась медицинская помощь врачи.
Да, но уж не знаю, стоит ли напоминать. Я думаю, что полностью в курсе. В 9 часов вечера в Сочи автомобиль, в котором ехала Собчак, выехал на полосу встречного движения. Произошло ДТП. Это было там в районе Красной Поляне.
Водитель уже признал
водитель,
вину?
Который управлял Майбахом, в котором ехала телеведущая, да, признал свою вину. В результате столкновения погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, которая буквально за 2 часа в соцсетях написала: «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя». Вот такая драматургия жизни. А у женщины остались 6-летняя дочь, да, и мать семьям. Пенсионерка. Конечно, да, мы выражаем соболезнования, желаем здоровья тем, кто пострадал, сейчас находится в тяжелом состоянии. Но что говорит Собчак? Доказывает, что я не верблюд шайки комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие. Я не в Америке, никуда не лечу, я лежу дома. Днем была на обследовании вместе с ассистенткой. У обеих сотрясение.
Ну и сказала, мозга. Что она уехала в аэропорт, потому что хотела к сыну вернуться побыстрее. Ну и что она не говорила водителю быстрее гнать, значит, чтобы как-то объехать по встречной полосе. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев были в студии.